высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии радио Благовещения протоиерей Андрей Спиридонов, и мы продолжаем разговор о божественной литургии. Конкретно мы говорим о часах, часах богослужебных. Отец Андрей, я знаю, что вы глубоко интересуетесь той эпохой, ну и тем местом, скажем так, где, по большому счету, зародилось христианство, где оно проявилось, окрепло и состоялось. Речь идет об эпохе Древней Римской империи, потому что, ну, и Израиль тогдашний, и, собственно, Рим, где тоже многие прославлены святые, где действовали апостолы, фактически вся икумена тогдашняя, это все фактически, за малым исключением, это территории той империи. И вот часы, времена, так сказать, да, вот эти богослужебные, церковные и римские стражи. Ведь, по-моему, совершенно очевидно, ну, может быть, такая несмысловая, но поверхностная, четкая, что ли, бытовая их взаимообусловленность.
Ну, это, знаете, она, как вам сказать, с церковными историками прослеживается, конечно, что вообще первая начальная организация суточного времени, она действительно была привязана к так называемым стражам, вот, каким-то узловым, так сказать, что ли, вот, вехом суточного времени, и само наименование, ну да, оно скорее появляется именно из самого первичного основного деления суточного времени. Почему, в общем, фактически часов-то четыре богослужебных, просто они именуются, там первый час, третий час, шестой час и девятый час. Начиная вот с первого часа, это время, начиная с самого раннего утра, ну, где-то в наше время это вообще принято так относить ориентировочно к 7 часам утра. И 9 час он заканчивается уже временем послеобеденным, это где-то 15 часов. Это уже вот перед началом вечернего богослужения. 9 час он должен предварять фактически вечернюю, начало вечернего богослужения. А третий час, ну, третий час это более позднее утро, где-то район 9 часов. И шестой час он символически относится, ну, где-то именно так символически, к 12 часам, к полудню.
Да, внешне вот то, что вы сказали, подтверждает, да, вот эти трехчасовые отрезки действительно делили световой день у римлян, но, кстати, у них были и ночные стражи, они делили и темное время суток, ну, так условно говоря, да, вот, тоже на трехчасовые отрезки. Да, и это, скорее всего, было воспринято церковью исключительно в формальном смысле, потому что никакого духовного смысла в римских стражах не было. Это была просто утилитарная необходимость. Менялись наряды, грубо говоря, обходившие город. Вот. Ну, с этим мы немножко разобрались, отец Андрей. Ну, прошу вас тогда продолжить рассказывать уже, собственно, о часах, как богослужебных часах.
Ну, во-первых, вообще часы, они делятся на три основных вида. Это вот, собственно, часы обычные, будничные. Вот. Это часы пасхальные, и это часы царские, так называемые. Ну, царские часы – это особое последование богослужебное, которое совершается в навечерие Рождества, Крещения Господня, а также Великую Пятницу, канун Великой Субботы. Также особое такое вот последование из царских часов. И они именуются таковыми, потому что родились, в общем, в эпоху, скажем так, воцерковления Византии, вообще Римской империи, в восточной части. На этой службе, в канун этих великих праздников, поскольку присутствовать должен был император, поэтому часы эти, они такое вот наименование царских возымели. А пасхальные часы, ну, можем потом о них отдельно кратко сказать, они поются на Пасху, замещают собой как раз вот часы такие вот вседневные, будничные, и состоят исключительно из пасхальных песнопений.
Да, я сейчас только здесь скажу, мне приходилось сочинять вместе с композитором Владимиром Довганем напополам, так сказать, вот именно часы Пасхи по одному заказу, как ни странно, из Киева, когда у нас еще были какие-то отношения. Вот они, пасхальные часы, принципиально отличаются, ну, в наше время, во всяком случае, от всех других видов часов, именно потому, что это действительно песнопение. Остальные часы читаются, да.
Внутри себя пасхальные часы, мы можем заметить, они имеют один и тот же неизменный состав. В них нет никаких изменяемых частей. Оттуда ничего не убавляется, ничего не прибавляется, не привносится. Чин пасхальных часов, он всегда один и тот же. Поется он, ну, только одну неделю в году. Это пасхальную. От Пасхи до следующего воскресного дня, до антипасхи.
И важно также то, что там нет ветхозаветных каких-то псалмов или каких-то, ну, других, да, текстов, да, из Ветхого Завета. Там только новозаветная тематика. Это тоже отличает от других часов очень. Поэтому это, мне кажется, тема интересная и очень музыкальная. А сейчас о вот часах вседневных и царских, ну, которые, кстати, имеют много общего, потому что они все-таки построены на псалмах Давидовых. Ну, основная их часть, да?
Ну, смотря что считать основной частью.
А, ну да.
В царских часах там еще много, там еще отдельно паремии, чтение из каждом царском часе внутри. Как говорится, чтение из Ветхого Завета, из апостола и Евангелия читаются, посвященные конкретным событиям.
И тропари поются, по-моему, еще.
Ну, тропари поются и во вседневных часах, и в царских часах, в зависимости вот от конкретной темы.
Давайте. Ну, обычно в нашей практике не поются тропари. Ну, в обычной богослужебной, храмовой такой практике я ни разу не слышал, чтобы во время часов хоть чего-то пелось.
Ну, если не поются, то читаются. Во-первых, вседневные часы, в свою очередь, еще делятся на обычные вседневные и великопостные. Вот как раз-таки великопостных часах, там еще и поются некоторые
трубари. Да, да, это точно, это приходилось
слышать. А за основу-то берутся все равно часы изначально-то вот эти вот вседневные. Они уже внутри себя имеют варианты, как говорится, уже вот соответствующего чтения, если так можно выразиться, исполнения. Исполнение, наверное, не совсем подходящее слово. Но вот как обычное вседневное время, вот когда вот период пения актоиха, и великопостные тоже.
Ну что же, давайте все-таки от общего к частному. Меня очень интересует символика часов. Я прочитал, не скрою, в интернете, может быть, это и какая-то оплошность составителей тамошних статей, что первый час символизирует, каким-то образом имеет некий символический подтекст, связанный с изгнанием Адама и Евы из рая, и еще там какая-то, по-моему, другая составляющая есть.
Первый находит, что воспоминание суда, судища над Каиафой, еще Синедриона над Христом. В третьем часе усматривается суд у Пилата, воспоминания и сошествие Святого Духа на апостолов. Шестой час как воспоминание о распятии Господа, а девятый час воспоминание о крестной смерти.
Ну, это вот почему? Нет, я могу понять. Нет, евангельские события таким образом, ну, видимо, и происходили, да. Вот, ну, тут в данном случае время суток имеется в виду. А вот Адам, изгнание, вот это почему?
Как да, подождите. Вы знаете, давайте просто конкретно, давайте посмотрим, разберем некоторые, не все подряд, но вообще тексты. Вот конкретно тексты, из чего, собственно говоря, состоят вот эти самые часы, о которых мы и говорим. Собственно говоря, вот последование, скажем так, службы вот вседневных часов, они находятся в книге, которая называется «Часа слов». Это вот такая вот у меня в руках, как раз сейчас ее с собой захватил, держу. Книга чисто такого богослужебного характера. Она используется в храме, на клиросе, в первую очередь, в алтаре тоже. Вот. Но прежде всего это то, что читается чтецом, вот, кое-что возглашается священником, а также может петься хором. Так вот, мы сказали о том, что есть несколько богослужебных кругов, да, вначале об этом речь была. Вот можно сказать, что ни одна книга полностью не излагает все последование той службы, которую мы, или тех служб, которые мы в тот или иной день услышим, увидим, будем молиться, участвовать в храме. Почему? Потому что что-то берется из одной книги, из часослова, что-то берется из актоиха, что-то берется из минеи, что-то берется священником из служебника, вот, что-то берется еще на клиросе регентом там, из ирмологии, вот, из тропариона, еще из каких-то, так сказать, книг, или из, одновременно же из, скажем так, триоди постной или цветной, если это Великий пост или пасхальный период. Да, что откуда взять и в какой последовательности пропеть, надо быть человеком опытным. Лучше всего регентом-то надо быть, потому что вот как раз-таки регент хора, он лучше всех и разбирается, как правило, в уставном богослужении. И помимо того, что он должен быть музыкально грамотен, он еще должен быть богословский, но не только богословский, а вот так вот еще и как уставщик церковный тоже грамотен. Так вот, стало быть, значит, я вот держу в руках книгу, которая называется «Часа слов». Что вообще в эту книгу входит? Вот в нее как раз входит последование некоторых служб, то, что вот в них читается, вот этого суточного круга. То есть в нее входит последование полуночницы, вот, причем полуночницы вседневной, субботние и воскресные, они различаются между собой. Ну, полуночница, она обычно читается в монастырях, в приходских храмах, как правило, почти не читается. Вот. Потом идет последование утренней, вот, в числе некоторых молитв и основных. Пролистали утреннюю, и вот мы пришли, на определенной странице написано «час первый». Вот час первый, он как раз-таки присоединяется к утренней. И что характерно, когда вот утренняя совершается, она может и частью всеночного бдения быть, там разные могут быть варианты, но обычно сразу после утренней завершает вообще это богослужение, а утренняя в наше время, она обычно вечером совершается, ну, в плане таком астрономическом, календарном, чаще всего. Хотя, может, и с утра пораньше совершаться, предварять собой литургию. Тут два варианта. Или накануне с вечера, вечернее утреннее, или всеночное бдение, и час первый, потом расходимся по домам или по кельям, вот, ну, не, рассматриваем как не в монастыре, а как в таком приходском обиходе. А рано утром более или менее приезжаем в храм, уже тогда будет, значит, последняя 3-6 часа и божественная литургия. Или, если с вечера, допустим, не совершалось утренним, может и такой вариант быть, особенно это практикуется в деревенских храмах, когда, допустим, с вечера вообще может не быть богослужения, а сразу утро будет только служба, но, как правило, тогда она начинается с утренней все-таки. Все равно она завершается первым часом. Ну, так что мы видим в последовании вот этого первого часа, которым служба утренняя, так сказать, завершается? Ну, здесь, видите, написано «Придите, поклонимся». Это что означает? Ну, значит, означает, что это читается «Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподим Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподим самому Христу Цареве и Богу нашему». Ну, это чтец читает. Потом сразу он переходит уже к содержимому, неизменяемому первого часа вседневному, к трем псалмам.
Простите, пожалуйста, а так называемое начало обычное не звучит в первом часе, только в третьем?
Вопрос закономерный и обличает вас, человека, уже чего-то знающего. Не читается здесь начало общее «Царю Небесный, Тресвятой, по Отче наш» по той простой причине, что не было еще отпуста или утренней, или он присоединяется к утренней, а все это было в начале утренней. Поэтому подразумевается, что вот это начало общее, оно было в начале утреннее, а час первый он завершает без перехода утреннюю, как бы к ней присоединяется, вот именно с «Придите, поклонимся» все-таки, без начала общего. Тут оно, так сказать, уставным образом вполне, как говорится, правомерно сокращено. То есть это не произвол регента, чтеца там или священника, а это вот действительно так по уставу и полагается. И далее читаются три псалма. Это 5-й, 89-й, 100-й псалом. Ну, просто вот «Придите, поклонимся», и чтец пошел читать. «Глаголы мои, внуши, Господи, разумей, звание мое, возьми глаз умоления моего, царю мой, Боже мой», ну и так далее.
Вот вы, кстати, хорошо, правильно читаете в древнем духе. Я хочу сказать, что вообще совсем, вот чтобы читалось, ну, грубо говоря, вовсе прозой, без какой-то напевности, в старой, вот, древней церкви, и древнерусской, сейчас же расшифровываются какие-то древнерусские записи, даже еще и XI века этим занимается, скажем, Галина Андреевна Пожидаева, потрясающий музыковед. Я просто с ней, ну, скажем так, дружен, и поэтому знаю о ее колоссальной работе. И оказывается, даже вот эти часы, которые у нас, ну, зачастую бубнят просто, ну, бывает, да, бубнят, особенно малоопытные, там, молодые алтарники, вот, они все-таки псалмодически исполнялись. То есть что-то среднее между чтением и пением. Вот примерно так, как вы сейчас и сделали. И там даже нотировалось.
На самом деле, это не то, что прям утрачено было, это общая традиция, просто этому учиться надо тоже.
Да, в какой-то степени. Вот. Бубнить не стоит такие слова, иногда, к сожалению, бубнят, я к этому.
Не в бубнении, как традиции, а дело просто иногда в неумении. Вот. А так как чтец, алтарник, пономарь, клирошанин, участник хора, по идее, конечно, должен заниматься и постановкой голоса, и овладением традицией чтения.
Да, псалмодической, именно древней псалмодической традиции.
Здесь, кстати говоря, тоже же умение управлять, как говорится, голосовым, что ли, аппаратом, постановка голоса тоже имеет значение. Это, как говорится, тоже невеликий секрет. Просто далеко не все этим хотят, успевают заняться, что, конечно, неправильно, потому что ну, и чтец, пономарь, певчий, и диакон, и священник, они должны уметь и читать, и в какой-то степени петь хоть немного. Порой да, то, да, что да. им приходится возглашать. Вот. Как говорится, плохое чтение, плохое пение, ну, конечно, не способствует, скажем так, нормальной молитвенной атмосфере в храме. Ну, и при этом еще, да, должны стараться понимать, что они вообще читают или поют, потому что должна быть еще и внутренняя молитвенная установка, разумеется.
Вот. И, кстати, чисто такой музыкальный, казалось бы, в сторону уводящий, но буквально на секунду момент. Вот то, что существовало в церкви византийской, древнерусской, сейчас, вот мы слышали воспроизведение отца Андрея, протоиерея Андрея Спиридонова, это, в общем-то, композиторы уже 20 века, в частности, очень известный такой новатор Шонберг, ну, новатор, может быть, где-то даже и в кавычках, они это как бы попытались изобрести, что-то среднее между чтением и пением, и даже было придумано музыковедческое понятие «шпрехштиме». А вот в церкви это используется очень давно, да. Но давайте все-таки послушаем не Шонберга, который, безусловно, ну, предельно далек от православия, от христианства вообще, как мне представляется, а послушаем близкого к православию Георгия Васильевича Свиридова, который тоже в такой манере написал свое «Бегство генерала Врангеля». И вот так именно то ли прочитать, то ли пропеть слова Маяковского мог, наверное, только один человек – Александр Филиппович Ведерников.
Мне рассказывал тихий еврей Павелович Лавут. Только что вышел я из дверей, вижу, они плывут. Бегут по Севастополю к дымящим пароходам. За день подметок стопали, как за год похода. На рейде транспорты и транспорточки, драки, крики, ругня. Бегут белогвардейцы, собрав фанточки, чистая публика и солдатня. Забыли приличие, бросили моду. Кто без юбки, кто без носков, бьет мужчина даму в морду. Солдат полковника сбивает мозгов. Погружался последний эшелон. Хлопнув дверью, сухой, как рапорт, из штаба опустевшего вышел он. Глядя на ноги, шагом резким шел Врангель в черной черкеске. Город бросили. На малу голо. Лодка шестивесельная стоит у мола. И над белым тленом, как от пола, на оба колена упал главнокомандующий. Трижды землю поцеловавши, трижды город перекрестил, под пули в лодку прыгнул. Ваше превосходительство, крести!
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.